Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». 18:05 на наших часах. У микрофона Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник и редактор нашей программы Михаил Кукин. Несколько слов о том, где нас можно услышать, где нас можно послушать. Нас можно найти в интернете на сайте громадскорадио.орг. Нас можно услышать в Киеве области на частоте 74 МГц. В Донецкой и Луганской области теперь нас тоже можно услышать. В Волновахе 66,5 и 103,8 МГц. В Краматорске 99. В Красноармейске 99,6. В Старобельске 92. В Широком 101,8. В Беловодске 92,6. В Белолуцке 100 МГц. И в Зариновке 103,7 МГц.
Ну и все наши расшифровки всех наших бесед можно всегда увидеть на сайте громадскорадио.орг. Слушайте и думайте нас. А у нас в студии следующие гости. Это соавторы фильма «Война в Киеве» Алексей Родинский и Ксения Марченко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Фильм был интересно так заявлен. Фильм «Беседа о войне». Да? И вот очень стало интересно. Вот расскажите, как фильм «Беседа». Необычно.
Фильм был заявлен как фильм-эксперимент, который проходил в формате групповой беседы. Тут нужно как бы немного исторического бэкграунда, как возник этот фильм. Он был снят во время Киевской биеннале 2015 года, «Киевская школа», в рамках одного из образовательных проектов, которые проходили на этой биеннале. И этот фильм, собственно, был таким образовательным экспериментом. Но этот эксперимент, который проходил в рамках воркшопа Артура Жмиевского, это режиссер и документалист из Польши, собственно, состоял в попытке провести разговор между участниками этого воркшопа, этого фильма-эксперимента в формате коротких видео-стейтментов, то есть коротких видео-высказываний, между которыми по ходу этого съемок этого фильма, релиз они всего 5 дней, проходил какой-то внутренний разговор.
Что за видеоряд? То есть во время этих диалогов накладывается видеоряд или это как интервью? Расскажите. Трудно рассказать фільм на радіо, звісно, ну давайте все-таки попитаємося, як це.
Ми можемо спробувати. В будь-якому разі, в цій ситуації варто розуміти, що ми працювали командою, у нас було 5 людей, і кожен повинен був щодня відповісти на попередню якусь ідею, яку заявили. Що це за ідея, власне? Розпочав розмову Артур, він зняв 2 відео, у нас була тема «Війна в Києві», як вже Олексій пояснив, але це були 2 зовсім різні направлення. Перше – це публічна сфера, тобто війна в Києві, в місті, і персональна, як це відбувається в твоєму просторі, наближеному до автора шматочка відео. Наша задача, як учасників цього експерименту, була зрозуміти відеоряд, ідею, яка закладена туди, і візуально відповісти на неї. Скажімо, якщо на початку фільму розбивається яйце і трясеться кухня, і після цього відбувається якийсь акт, я буду тримати це в інтризі, тому що хтось, можливо, потім подивиться, то ми розуміємо, що це якась тривога, і якось для себе трактуємо, інтерпретуємо і знімаємо свою реакцію. Ми можемо або продовжувати цей настрій, або йому суперечити, або додавати якихось деталей, які з'являються постфактом цієї такої тривоги.
Тобто одна тема і різна інтерпретація зі сторони кожного автора. Да? Вот.
Це, скажімо, навіть не тема, це більше теза. Є такі ігри, там, в 10 словах сказати про щось. А це такий експеримент, де ти в 3 хвилинах, це був наш максимальний хронометраж, ми повинні закласти нашу ідею візуальним образом. Неважливо, скільки триває кадр, скільки склеїк, але це відео повинно бути ідеєю.
А от ваш іменно епізод, он, вообще, этот фільм общий, сколько длиться у нього хронометраж і каждый із епізодів теж? Или...
Фильм длится полчаса, каждый из эпизодов до 3 минут, как сказала Ксения. Вот я, может быть, добавлю тематически, чтобы было больше понятно, о чем идет речь. Мы не зря вот в Центре визуальной культуры устроили премьерный показ этого фильма именно в эти дни, то есть позавчера, 19 февраля, так как многие эпизоды этого фильма происходят, во-первых, физически на улице Институтской, то есть они связаны то есть, с теми же мемориалами и как бы визуальными пространственными композициями в пространстве города, которые каким-то образом соотносятся с той трагедией, которая произошла 2 года назад. Вот, но также и другие места, места памяти, грубо говоря, в городе Киеве. Например, один из эпизодов происходит в Бабьем Яру. Вот. Эпизод Ксении происходит тоже на Майдане, насколько я помню.
Да, мій епізод безпосередньо відбувається біля пам'ятника, не біля стели, а фонтанної композиції. Моя частина говорить про те, що Майдан і пам'ять Майдану, вона все ж таки стирається, або є такі елементи, які не можуть стиратися. Я спостерігала за ситуацією, як до, на Майдан, власне, повернулись люди з голубами. І це теж такий символічний образ. Є білий голуб, є чорний голуб, і вони цими голубами обставляють якихось перехожих і фотографують, але при цьому дуже обурюються, що я їх знімаю, і дуже емоційно реагують на це мимикой и жестом.
Все воспоминания, все эмоции вложили, или будет все-таки какое-то продолжение, или будет развитие как проекта?
Ну, для нас після дискусії в Центрі візуальної культури стало зрозуміло, що розмова лише набрала якихось швидкостей протягом тижня. І зараз з'явилось бажання продовжувати. Ось Олексій вже зняв ще один епізод, на який ми підключимося, я сподіваюся, і знімемо якусь відповідь. Власне, що було найважливіше в цьому експерименті? Зрозуміти, хто яку тезу несе, яку ідею намагається розгорнути. Тому що, як не крутий, кожен з авторів, він пропонував якийсь свій погляд на те, як переживає. І розмова завжди драматургійно розгортається гарячіше, ближче до, ну, в тривалішому терміні. І чим більше тест, тим цікавіше завжди. Тому ми будемо продовжувати експеримент.
Не плануєте роботу з яким-небудь, може, телеканалом або як-то на широкий экран перейти?
Ну, если идет речь о распространении этого фильма, то его, по моему мнению, его естественной средой является интернет, скорее всего, то есть где он и будет, в принципе, опубликован на видеотеке Центра визуальной культуры, которая будет вскоре онлайн. Но помимо этого, этот фильм не представляет собой какую-то постоянную окончательную структуру. Вот, во-первых, было снято гораздо больше материалов, чем вошло в эту получасовую версию фильма. А во-вторых, именно сам этот формат такого как бы фильма разговора, он может в современных условиях продолжаться в, ну, по-разному. И действительно, вот после показа в пятницу мы поговорили там с некоторыми участницами, участниками этого процесса, после чего решили продолжить. Я вчера разослал свой стейтмент, сделанный после этого разговора. Посмотрим, будет ли разговор продолжаться. Возможно, это будет...
Ну вот я как раз хотела спросить о фидбэке, да, как восприняли люди ваш показ? У вас була бесіда після нього, можливо?
Ну, бесіда неочікувано тривала, мені здається, навіть більше години. Не знаю, як для Олексія, але для мене неочікувано в будь-якому разі, тому що, звісно, були тези, навіщо дивитися думки інших людей, але у мене з'явилася дуже спонтанна ідея про те, що ми щоразу на вулиці, в якихось магазинах, закладах, де ми перетинаємося з людьми, ми можемо підслухати щось і створити якийсь образ або якусь позицію щодо того, про що поговорити. Говорили люди. В нашій ситуації, в нашому випадку, це піддивитися, але зрозуміти. І це такий експеримент, який насправді підводить нас до висновку, що дуже важливо розуміти одне одного і трактувати. Олексій дуже цінно наводив приклад із тим, наскільки ми порозумілись після подій Майдану під час дискусії.
А вот, возвращаясь к вопросу, да, соавторство и коммуникации между авторами, как бы несколько человек, не так много времени, да, для работы. Как вы были знакомы между собой все? И как вам было удобно общаться друг с другом, возможно? Или наоборот, и в этом и состоял эксперимент, что незнакомые люди обмениваются вот мыслями? Как это происходило?
Ну, не все были знакомы между собой, кто-то был, кто-то нет, но главное, практически никто не был знаком с ведущим форкшопа Артуром Жмеевским. И, в принципе, в чому-то це був цінний опит, як би узнавання також друг друга. Тут важливо сказати, що процес сам практично був організований таким образом, що це була ежедневна робота, тобто учасники і учасниці повинні були посвятити, в принципі, ці 5 днів воркшопу, зустрічаючись кожен вечір, обмінюючись цими відео-висказуваннями і на наступний день відповідає на висказування того чи іншого відео. Вот поэтому на самом деле за один день снять, казалось бы, сложно что-либо, но это как бы на самом деле иллюзия, как выяснилось, для такой как бы вот малой легкой формы, которая, тем не менее, будучи частью какого-то процесса, складывается в что-то действительно напоминающее как бы разговор между людьми, знакомыми или незнакомыми. Это как бы очень ценный опыт, который демонстрирует, что снимать на самом деле гораздо легче, чем кажется. Вот, как бы если иметь концептуальную рамку определенную для этого. То есть за 5 дней, в принципе, оказалось вполне возможным снять получасовое как бы видео и также иметь как бы материал для работы в будущем.
І ще важливою деталлю нашого експерименту є те, що ми не спілкувалися і не обговорювали кожен наш епізод після дня, коли ми його презентували. Вистачало було подивитись.
Я напомню, що в студії громадського радіо зараз Олексій Радінський і Ксенія Марченка, і ми говоримо про фільм «Війна в Києві».
Вы сказали, что фильм был создан во время, да, работы, ну, над ним работали участники школы «Образа и доказательства». Вот интересно, что за школа? Расскажите. Я не знаю, например, ничего о ней.
Это один из 6 образовательных проектов Киевской биеннале, которая проходила в прошлом году, в сентябре-октябре в Киеве. И она была в первую очередь связана с видеопроизводством, то есть она была адресована документалистам, медиа-активистам, журналистам и художникам. И в том числе, ну, как бы соответственно, среди преподавателей условно или людей, которые проводили воркшопы и семинары в рамках этой школы, в основном это режиссеры документального кино, либо художники, либо политические активисты, которые работают с видео. То есть от Сергея Лозницы, который читал лекционный курс в рамках Киевской биеннале, до Хита Штейль, это немецкая художница и режиссер, Артура Жмеевского, опять же.
Среди Польши, украинских,
да, он из Польши. Среди украинских участников этой программы, которая имела также свою публичную программу показов и так далее, была группа «Криосан» из Луганска, которая тоже в Киеве благодаря приезду на этот проект сняли несколько своих видео, которые можно увидеть в онлайн на их канале, очень популярном в YouTube, ну и так далее.
Да, вы так всех представили, а о себе даже не рассказали. Мы вот знаем, что вы соавторы фильма, а вот расскажите о себе подробнее.
Я думаю, что мы можем одно про одного расповести, так будет даже
интереснее, да. Будет такой себе эксперимент у нас тоже в студии.
Олексій Радинський, він був нашим куратором групи і люб'язно доєднався до творчого процесу. Я і ще четверо моїх колег, які є авторами фільму «Війна у Києві». Це переважно журналісти, як ми потім з'ясували, є одна художниця. Я журналіст, редактор, знімаю відео, сподіваюсь, буде що показати.
Это вы друг против друга, друг про друга рассказывали.
Теперь можем быть
Алексей, давайте вы теперь.
Да, ну Ксюша уже себя представила. Я скажу еще, Ксения дуже цікава документалистка и журналистка. Мы с нею під час власне цієї школи образу і доказу Київської бієнале мали змогу познайомитись поближче також в творчому процесі. Ксюша працює на громадському телебаченні.
Ну, так не совсем коллеги, ну, да.
Ось так.
Спасибо. Да, представили. Мы теперь чуть-чуть больше о вас знаем. Расскажите чуть больше о еще каких-то своих проектах, о еще работе, может быть, в рамках школы образа и доказательства или о планах работы в этой школе еще. Есть какие-то?
Ну, ця школа, вона була з одного боку частиною Київської бієнале, а з іншого боку, як і вся ця бієнале, це складова того, що робить Центр візуальної культури, які я, власне, представляю. І, власне, ця школа, яка була пов'язана з виробництвом, але теж історією нових медіа, кіно та відео, вона буде продовжуватись як складова діяльності Центру візуальної культури. Тобто серед іншого, крім того, що ми, власне, показали фільм, прем'єрний показ в Центрі візуальної культури відбувся, теж цього тижня в середу відбулося взагалі відкриття нової програми Центру візуальної культури в новому році і з лекції Лесі Ключинської «Насильство образу». Леся Ключинська – це кінознавець, культуролог, також учасниця Центру візуальної культури і співкураторка однієї зі шкіл Київської бієнали. Тому ця програма буде продовжуватись, безумовно.
Спасибо. А можно, чтобы я представлял хотя бы, может быть, и часть наших радиослушателей, которые не совсем представили весь процесс создания? То есть это полноценный процесс создания фильмов. Это, собственно, съемка, это препродакшн, да, постпродакшн, то есть все компоненты присутствовали в нем. Это огромная команда должна быть, да, это огромное количество усилий.
Ну, для того, что мы можем называть полноценным процессом создания фильма, достаточно любой камеры, в том числе в мобильном телефоне и лэптопа. То есть ничего неполноценного в этом процессе я не вижу. И такие вещи, как препродакшн и постпродакшн, они присутствуют в той или иной форме, наверное, всегда, при минимальном даже монтаже каком-то. Но в рамках этого проекта мы экспериментировали именно с легкими, быстрыми формами видеопроизводства, что, в принципе, не должно означать, что они чем-то неполноценны.
Спасибо. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио соавторы фильма «Война в Киеве» Алексей Родинский и Ксения Марченко.
Показ был вчера, да?
В пятницу.
19-го.
19-го, прошу прощения. И после этого будут еще показы, или вы сразу же в сеть выложите и будете как-то распространять? Потому что вот я смотрю, не особо много, к сожалению, публикаций, хотя вот фильм «Эксперимент» интересно, но как-то вот пока нет большой волны. Как вы будете рекламировать?
Дальше с ним, да, жить.
Хотелось бы посмотреть, например, тоже мне.
Ну, показы будут, вы можете, будете приглашены, но для того, чтобы больше людей посмотрело, чем на любом показе, фильм будет выложен в онлайн. Со временем, что, опять же, не исключает возможности его дальнейшей как бы жизни в других форматах, в форматах фестивалей или выставок. Это, в принципе, для как бы, такого видеопродукта достаточно, мне кажется, существует циркуляция помимо интернета.
Ну і в будь-якому разі, мені здається, в інтернеті така дуже сприятлива атмосфера для того, щоб, можливо, хтось із глядачів зняв і продовжив якусь тезу. Це теж як варіант. Про форму Олексій казав, про те, що наші відповіді, в принципі, склавши їх в якомусь іншому порядку, пазл покаже зовсім іншу картину. Це теж інтригуючий момент, тому раджу дивитися.
И очень интересно, потому что фильм «Беседа», да, и вы к зрителям апеллируете и ждете их ответ. У нас вот были ребята из постплей-театра, которые также работают непосредственно вот на фидбэке от зрителя. Как вам кажется, в эту сторону сейчас искусство особо активно движется, или это только такое у меня заблуждение? Mm-hmm. Потому что вот я смотрю, формы такие появляются, обыгрываются, ребята работают совершенно в разных жанрах. Но вот жанр... Но все равно это эксперимент.
Ну, естественно, я именно поэтому сказал, что природным средой является интернет для такого фильма, потому что любая платформа типа YouTube, она позволяет современным зрителям, практикам и просто пользователям делать именно то же самое, то есть вступать в диалог при помощи видеоклипов, любых форм изображения, как бы это формат видеореспонс, который благодаря YouTube очень сильно распространился. То есть это, мне кажется, эта практика, она часть просто большего как бы медиального направления, которое рождается в интернете и, в принципе, существует благодаря вот новым формам обмена движущимися образами. И с этим, в принципе, мы и работаем.
Ну, мені здається, зараз такий час в нашій країні, що варто осмислювати те, що відбувається. Це не значить критикувати в такому побутовому розумінні, але критично ставитись до того, що ми переживаємо, що ми бачимо, що відбувається з нами. І постплей-театр, я з ними знайома, і буваю на їхніх виставах, і мені здається, все те, що робить Центр візуальної культури, це якраз про те, як нам рухатись далі, з яким бекграундом, з якими знаннями, що нам треба ще здобути для того, щоб кудись піти далі. Ну, і важливо це робити якраз якось осмислено. Мистецтво, мені здається, одна з найлегших форм для сприйняття.
Вы говорите это с такими немножко грустноватыми лицами. Я, ну, как мне кажется, хорошо.
Слушатели этого не увидят.
Вот, к сожалению. И мне хочется сказать, вот так подытоживая наш разговор, если позволите, у вас есть несколько минут, чтобы либо пожелания сказать слушателям, либо сказать, где вас можно еще
проанонсировать
услышать.
Показ, да, следующий. Вот,
или увидеть.
Пожелания, не знаю, на что насчет пожеланий, но я когда шел сюда на эфир, я заметил одну вещь, обратил внимание на то, что каким образом используются портреты погибших 2 года назад на улице Институтской в связи с, опять же, фильмом, о котором мы говорим, потому что некоторые эпизоды этого фильма, они сняты на Институтской, и они посвящены, собственно, этим как бы формам работы с как бы образом травмы, образом жертвы. И так далее. И то, что составлено сейчас, стоит на Крещатике нечто вроде баррикады, этого не назовешь, заграждение именно из портретов да, погибших, в принципе, может быть, является очень печальным фактом само по себе, но оно говорит о том, насколько как бы, сила этого образа визуального, образа травмы, может быть использована политически, и насколько, в принципе, это опасно.
Ну і наскільки небезпечна гра контекстів, тому що ті слогани, які існують з однією енергетикою, дуже просто використати зовсім з іншою. І так само ті елементи, які є під рукою, які найближчі до людей, які люди пережили, і, можливо, ще рани не зовсім загоїлись, і ці місця є такими Ну, вони є відкритими. І от ситуація з Майданом, вона говорить нам про те, що треба думати.
Спасибо. Мы следим за тем, что происходит сейчас в центре Киева. Стараемся отслеживать события динамично. У нас сегодня в гостях были люди, которые, к примеру, вот Владимир Иванович Шилов у нас сегодня был в гостях, которые в какой-то степени участвуют в том, что происходит там сейчас. И если что, если вдруг вы пропустили эту беседу, вы можете ее послушать на сайте громадскорадио.орг. Ну, а мы плавно переходим к следующей теме. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас были соавторы фильма «Война в Киеве» Алексей Родинский и Ксения Марченко. А переходим...
Музыка Донбасса.
Да, переходим в рубрику «Музыка Донбасса», в которой я с удовольствием вам представляю музыку группы из Донецкой области. И группа эта называется «Равновесие». Что интересно, и группа эта как раз из Донецка. Песня называется «Два колера». Предлагаю вам ее сейчас послушать.
Завнитий вітер завивав.
«Червоний то любов, а чорний то журба» і пісня «Два кольори» від групи «Равновесія» із міста Донецька. І ми плавно переміщаємося к следующей темі, і к следующему нашому розговору, і к следующему нашому інтересному гостю.
Но ты забыл представить, кто же в студии и кто ведет этот эфир. Я напомню, что сегодня с вами программу «Киев-Донбасс» ведет Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова, а за звукорежиссерским пультом нам помогает Ирина Нижник. И в гостях у нас следующий гость – это Виктор Гурский, кофаундер Open Data Incubator 91. Какие я сказала сложные слова. И теперь, Виктор, вам нужно объяснить, что же такое инкубатор, да, и что же ваша должность, в чем же она заключается, потому что не думаю, немногие наши зрители знают, что такое кофаундер.
А вот, да, я думаю, что нужно начать с АЗОВ. Всем привет. Вот, как вы поняли, меня зовут Виктор Гурский, и я кофаундер, он же сооснователь некоммерческого инкубатора 1991. Наверное, расскажу пару слов, да, что это такое. В 2012 году мы организовались вот коллективом друзей и сделали серию хакатонов, которая тогда называлась Social Boost. И
простите, серию кого?
Хакатонов. Да, но я расскажу, что такое хакатон.
Не все слова понятны всем слушателям и мне,
да,
Илю тоже.
Хакатон — это некое мероприятие. В нашем случае это всегда были двухдневные мероприятия, на котором мы собирали программистов, дизайнеров, работников IT-индустрии и сводили их вместе с гражданскими активистами, экспертами вот в каких-то гуманитарных сферах, в государственных, в сфере образования, в сфере инфраструктуры, энергетики и так далее. И в результате вот такой коллаборации, взаимодействия вот этих двух миров мы создавали социально полезные интернет-проекты, сервисы, мобильные приложения, веб-приложения, веб-сайты, которые могли использоваться, собственно, на благо общества. Вот. И мы за 3 года провели 10 таких хакатонов. Мы пропустили через себя порядка 10-15 проектов, вот, которые получили какое-то небольшое финансирование для того, чтобы после хакатона уже доработать там вот свои наработки, которые сделаны за эти 2 дня, и дальше выпустить эти проекты в жизнь. Вот. А за эти 2 года мы поняли 2 вещи, что, во-первых, люди приходят на вот такие мероприятия, и потом у них пропадает энтузиазм, мотивация, каким-то образом там команды распадаются, и в итоге многие проекты просто, ну, затухают, и, ну, это не приводит ни к какому результату. И второе, что мы поняли, для большинства таких проектов необходимы государственные данные. Допустим, если мы хотим сделать сервис, который оценивает рейтинг школ на основании результатов внешнего тестирования, то есть успешности учеников, соответственно, нам нужны данные как минимум о адресах этих школ и о результатах самого тестирования. Вот. И эти данные, они, в принципе, есть у государства, потому что они как бы там скапливаются, аккумулируются и хранятся в каком-то непонятном формате. Хранились до недавнего времени.
В бумажном в том числе.
То есть была доступна процедура, по которой можно было написать запрос, получить ответ.
Как нам это знакомо, да? Как часто каждый из журналистов с этим сталкивается до сих пор?
Да. И вот такая была достаточно болезненная процедура, потому что в 50% случаев вы просто получаете ответ, что, мол, такие данные недоступны. В лучшем случае вам дадут, значит, какую-то распечатку с таблицей, вот, и, ну, вам придется еще там заплатить какие-то накладные расходы за распечатку.
Если больше 21 страницы, я знаю.
Да, примерно вот так и происходило. Поэтому мы начали вот все это движение за открытие государственных данных. В мире вообще существует такое понятие, как открытые данные. Это все данные, производимые государством, которые находятся в унифицированном, структурированном и машиночитаемом формате. Машиночитаемый формат предполагает, что эти данные все загружены в каком-то одном формате, в одно место, в данном случае там это портал открытых данных, который мы же разработали, вот data.gov.ua, да. И разработчики, используя этот портал, используя специальный протокол API, могут получать доступ к этим данным в режиме реального времени. Как только выгружаются эти данные на портал, соответственно, эти данные, там, допустим, если мы говорим о том же приложении про образование и рейтинг школ, то сразу этот там рейтинг может обновляться в режиме реального времени.
То есть национальный портал вот открытых данных, о котором много сейчас говорится, это именно ваша работа, это, ну, как бы результат вашей деятельности?
Мы, как организация Social Boost, да, мы разработали этот портал, ну, наша команда программистов, и сейчас уже этот портал передан в управление Госагентства по электронному управлению. И они его полностью администрируют, они разработали методологию, каким образом они могут сотрудничать с распорядителями данных. Вот там целая процедура, как они регистрируются, как они выгружают данные. Плюс мы участвовали в разработке закона об открытых данных. И...
За что вам большое спасибо, кстати, потому что оно весьма полезно нам.
Вот, да, весьма полезно. Мы надеемся, что это будет развиваться, потому что пока что все работает по-прежнему там в несколько урезанном виде. Плюс появилась вот постанова Кабинета министров, которая обязует определенные министерства, ведомства в определенные сроки открыть там более 300 наборов данных. Вот, и они уже постепенно открываются, и есть там определенные проблемы, связанные с актуальностью, с точностью и так далее. Но это все, в принципе, решаемые проблемы, и они часть вот такого процесса.
Упрощая все это, то есть это огромная одна большая база данных, к которой может получить доступ практически любой человек.
Любой человек, да, который пользуется интернетом.
Вот, да. Мне все-таки интересно, а как происходит взаимодействие с государством в этом плане? То есть каждая структура, каждое министерство, ведомство обязано вам эту информацию как бы предоставить? Правильно?
Да.
И вы уже оцифровываете это и выкладываете на национальный портал?
Они сами должны сами это оцифровывать и выкладывать уже на национальный портал. В каждом министерстве, ведомстве назначается ответственный человек, и он этот вопрос курирует.
Объясню, почему спрашиваю, потому что я знаю, как сложно бывает порой добиться от государственных ведомств какой-то информации, и особенно в таком большом, да, объеме. Вот у вас сложности возникают с какими-то определенными отдельными, может, министерствами, или как-то вы смогли наладить нормально?
Возникают сложности, прежде всего, с тем, что у нас некое наследие есть в виде вот очень большого количества неструктурированных данных, и иногда просто-напросто там у какого-то министерства нет ресурса на то, чтобы посадить человека, который будет там таблицы DOC переводить в Excel, например. И тут мы плавно переходим к истории с инкубатором.
Вот. Я же хотела спросить.
Почему же мы все-таки затеяли вот эту всю историю? Потому что мы бы хотели создавать вот эту вот экосистему вот таких проектов и развивать их по более устойчивой модели. То есть не когда они там приходят, вот эти проекты, на два дня и потом уходят, а когда мы можем их более-менее долгосрочно развивать. И когда мы их развиваем вот в долгосрочной перспективе, мы создаем дополнительную мотивацию для государства открывать эти данные. Потому что, допустим, если мы говорим о проектах, которые призваны там создать ряд цифровых сервисов для агропромышленности. Например, естественно, что Министерству аграрной политики это интересно. Вот. Соответственно, если есть такой проект, мы этот проект обучаем в течение 6 недель, они встречаются с менторами, мы их учим, как делать приложения, как создавать качественные интерфейсы, мы их учим, как нужно работать с открытыми данными, вот мы их учим data science и как можно строить отношения с государством. И когда мы приходим в Минагро с таким проектом и говорим, что вот нам не хватает таких-то данных, например, данных метеослужб, для того, чтобы вот этот вот определенный сервис, он мог прогнозировать урожайность, да, например, на основании вот там данных об урожайности каких-то полей, на основании там данных о погодных условиях конкретно вот в этом месте. Соответственно, вот такой мотиватор в виде вот этих проектов, он стимулирует ведомство открывать, потому что они будут создаваться при поддержке. Вот.
А у нас остались еще ведомства, у которых вообще нет никаких цифровых сервисов, которые вообще с вами никак не работают? Или все-таки не так все плачевно, как нам иногда журналистам представляется?
Так все плачевно, потому что у всех, у абсолютного большинства есть какие-то внутренние системы, в которых они эти данные хранят. Допустим, если это там Державная служба статистики, например, да, но у них нет механизмов, каким образом они могут в машиночитаемом виде этими данными делиться, например, да, но при этом у них есть внутренние системы, как они эти данные обрабатывают и выгружают. Вот там какие-то статистические программы, там SPSS, вот, или что-то вот подобное, какие-то системы управления данными, потому что, в конце концов, мы живем в цифровую эру, да, ну и все они там пользуются компьютером, и в том или ином виде вот эти данные они как-то обрабатывают, скапливают, структурируют у себя. И вопрос в том, каким образом привести эти данные к общему знаменателю.
И я уточню вопрос. Ну, речь идет у нас все-таки об открытых данных, да? То есть без штампов с ограниченным доступом, да? Или
открытые данные? Да, открытые данные. Ну, по сути, все данные, которые собирает государство, они являются открытыми, если они деперсонализированы.
Это да, но по факту получается
определению.
Иначе.
Ладно,
позвольте задать другой вопрос, может, немножко прямой, и надеюсь, вы на него ответите так, как... Причем здесь Арсений Яценюк?
Кабинет министров решил поддержать наш проект, и, ну, соответственно, они захотели прийти и принять участие в открытии инкубатора. Вот, потому что, ну, я один из сооснователей инкубатора, да, вот есть еще другой сооснователь инкубатора, который является в том числе и радником премьер-министра по открытым данным. Вот, и, соответственно, все, что происходит вот в плане открытия данных, на то есть вот политическая воля, в том числе и при поддержке премьер-министра.
А может быть так, что если премьер-министр сменится, то и поддержка какая-то провладная прекратится?
Может быть, а может вот и не быть.
Хороший ответ, спасибо.
Не могу не задать вопрос, потому что у нас всегда наших слушателей интересует, а в данном случае поддержка, она, ну, как бы только информационная там и прочее, либо, ну,
Нет, только информационная. Тоже. Только сугубо информационная. Мы работаем за деньги международных организаций, доноров.
И вот нам всегда часто звонят люди, а потом говорят, а вот зачем вам это надо? Вот был такой социал буз, да, или... Правильно, это общественная организация или...
Это общественная организация.
Общественная организация.
Да,
вы себе работали, проводили с интересными молодыми, подающими надежды людьми, было все здорово. Зачем вам это непонятно, эти данные, государство, где все долго, медленно,
ну, как потому старые... что... Ну, потому что мы хотим развиваться. А вот, к примеру, ну, к примеру, как, допустим, Евросоюз оценивает вот, рынок стартапов, вот, IT-проектов, основанных на открытых данных, на открытых и больших данных, уточню. Вот, они оценивают такой рынок в 200 миллиардов евро к 2020 году. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, ну, возможности колоссальные. Если прибавить к этому 15 тысяч ежегодно выпускников IT-сферы из университетов, и прибавить к этому то, что у нас, в принципе, 300 тысяч программистов в Украине, которые работают по специальности, вот, то мы получаем вот такую очень, очень радужную перспективу, на самом деле.
У нас сегодня в дневной программе «Киев-Донбасс», кстати, вы слушаете «Громадское радио», для тех, кто не знает, в дневной программе «Киев-Донбасс» был экс-заместитель министра промышленной политики Александр Коренков. Мы разговаривали про металлургическую отрасль. Я почему такое длинная подводка? Потому что мы говорили с ним по поводу перспектив IT-индустрии. И пришли к выводу о том, что перед тем, как говорить о каком-то развитии IT-индустрии, можно поставить вот те базовые отрасли на ноги, которые сейчас особо не могут на этих ногах стоять. Согласны вы с этим или нет? И что можете сказать по этому поводу?
Ну, смотрите, вы наверняка слышали о... вот такой вещь, как четвертая промышленная революция, вот о которой...
Четвертая волна и тому подобное.
Да-да-да, о которой очень много говорили вот на последнем экономическом форуме в Давосе. И я считаю, что IT — это именно та индустрия, которая поможет поставить вот, вот эти вот базовые основополагающие индустрии на ноги. Потому что, например, я не могу вот судить о металлургической промышленности, да, но мы там с этой сферой, допустим, не работаем. Но если мы говорим об агро, то там даже в текущем вот таком первом пилотном наборе нашего инкубатора есть как минимум два проекта, которые помогают фермерам уже сегодня, малым, средним и крупным фермерским хозяйствам, допустим, там экономить до 30% удобрений при помощи вот там мультиспектральных камер, которые они сами же разработали, которые на самом деле стоят очень дешево по сравнению с аналогами, которые существуют в мире, которые позволяют сканировать вот в мультиспектре поле, определять, насколько, насколько растение чувствует там, грубо говоря, себя хорошо или плохо, потому что они там фиксируют излучение, которое происходит в результате фотосинтеза. То же самое происходит и с почвой, когда камера это может определять кислотность и разные другие показатели, и, соответственно, это все можно использовать для того, чтобы повышать эффективность, потому что, ну, Украина один из наиболее крупных игроков в аграрном секторе, например, да, но при этом эффективность сбора урожая практически в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах сегодня. И вот при помощи развития вот таких проектов, ну, эффективность просто-напросто будет повышаться. И я думаю, что если вот копнуть поглубже там в металлургии, то можно очень хорошие кейсы из мировой практики найти в том числе.
А я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» и «Громадского радио» Виктор Гурский, кофаундер Open Data Incubator 1991, и мы копаем поглубже в IT-индустрии.
Вы уже упомянули два стартапа, да? Вот расскажите немножечко нашим слушателям подробнее о том, как проходит их отбор, да? И вот кого вы сейчас отобрали на этих...
Я, да, могу рассказать. Я даже шпаргалку взял с перечнем стартапов.
Ну, у вас там, что... ребята, очень интересно.
Потому что их, на самом деле, не так мало. Мы рассчитывали, что их будет несколько поменьше, но вот мы в середине января запустили, вот когда подачу аппликационных форм на вот эту вот обучающую инкубационную программу, мы получили 180 проектных заявок буквально за две недели. Проектные заявки со всей Украины, из регионов, и из Киева в том числе. И в итоге мы отобрали всего 14 проектов на инкубационную программу. Вначале мы отбирали просто по аппликационным формам, а мы проводили интервью вот с участниками, прежде всего оценивали экспертизу, которую имеет команда. Ну и естественно, что мы оценили как бы там направление их деятельности, являются ли они там в данный момент для нас приоритетными, которые мы видим наиболее перспективными, но все же в большей степени мы оценивали команду, потому что, ну, если у команды есть экспертиза, то в принципе там с проектом можно сделать в итоге все, что угодно. Вот. Мы провели серию хакатонов после этого, на которые пригласили уже там несколько отобранных участников. У нас было 5 хакатонов в 5 городах Украины. И в результате вот этих вот хакатонов мы еще раз посмотрели на то, что именно команды могут сделать руками, в частности, вот в масштабе вот этих 2 дней. И уже по результатам этих хакатонов отобрали 14 команд. А если говорить о конкретных проектах, которые у нас есть, то это, как я и сказал, у нас есть 2 замечательнейших проекта «Агромонитор», «Агриай», которые вот помогают увеличивать эффективность фермерских хозяйств. Вот один проект, который связан с датчиками. Они производят датчики влажности, кислотности, которые просто вставляются в почву, и, соответственно, на базе данных этих датчиков можно давать рекомендации фермерам, когда, в какое время нужно удобрить какой участок почвы, когда, где нужно допалить, или, скажем, для какой культуры больше подходит, вот, допустим, это или же другое поле, чтобы получить максимальную эффективность на выходе в виде урожая и, ну, соответственно, там финансовый результат. Плюс это можно там привязать к рыночным ценам на зерно, например, и как бы фермер четко знает, что он вот там заставил свое поле датчиками и в итоге получит вот столько-то денег на выходе при таких-то затратах. У нас есть Smart City. Проекты, их несколько. Smart City — это, Smart City проекты — это те проекты, которые делают города умными. Вот, к примеру, это сервисы для...
Экоизми тоже, да?
Экоизми — это для энергетики.
А, для энергетики. Вот это я для просто энергетики. Напомню вот слушателям, что у нас был в гостях Иван Пасечник, создатель Экоизми. Его беседу с ним можно послушать на сайте chromatica.radio.org. А кто еще был там? Расскажите.
Допустим, проект Teplo.org.ua, который позволяет визуализировать энергоэффективность домов. Это ребята, которые берут базы данных с адресами домов и берут базу данных типов этих домов, и, соответственно, вот данные о типе дома, они содержат данные о том, из какого материала тот или иной дом построен. Соответственно, можно таким образом создать карту энергоэффективности города.
Ну и жизнеспособности тоже, в принципе.
В том числе. Говоря о жизнеспособности, у нас есть 2 проекта, связанных с цифровыми сервисами для полиции. Один сервис, который позволяет визуализировать все данные, полученные полицией, соответственно, там, допустим, перераспределять патрули в то или иное время суток, потому что, когда эти данные отображены на карте визуально, то, соответственно, можно можно проанализировать, где, в каком районе города наиболее там проблемные места. Да? Можно там эти данные скоррелировать с размещением питейных заведений круглосуточных, например, ну и, соответственно, получить реальные причины того, где, допустим, вот в этом конкретном месте случаи хулиганства происходят наиболее часто. Вот другой проект о полиции, он более сложный, вот ребята уже даже интегрированы с харьковской полицией, и у них более сложная система, которая позволяет сужать круг поиска преступников, потому что они уже подвязаны к базе данных людей, которые совершали преступления. Эти данные тоже структурированы, поэтому, допустим, если у кого-то украли велосипед, то эта система сразу сужает круг поиска, потому что она там подвязана к людям, которые когда-либо совершали это преступление.
Подобное.
А как показывает статистика, 95% преступлений совершаются людьми, которые...
Еще 5.
У нас остается уже 5, но при этом...
Не забываем про презумпцию невиновности, вот. Алексей. Конечно,
вот
не забываем.
Вот именно.
Вот. Есть проекты, которые оценивают качество дорог. Мобильное приложение, которое, находясь в машине, просто-напросто оценивает, как сильно там...
Подпрыгивает.
На самом деле, да. Вот используют технологии смартфонов, и они определяют, в каких местах наиболее проблемные дороги. Ну, тут как бы все в целом понятно. Можно тоже оценить в целом там ситуацию по стране, каким образом, куда и как направлять там коммунальную технику для ремонта дорог.
Я вот смотрю, в списке у вас и с ДНК даже, да, сервис анализа данных.
Нет.
Нету?
Это не список Open Data Incubator 1991, кофаундер которого сейчас присутствует в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, и зовут его Виктор Гурский. А я хочу, пока вы ищете там проекты по ДНК, я хочу задать еще один такой самый простой вопрос. 1991. Что это?
Год рождения Украины.
А, да, об этом я как-то не подумал. Спасибо. Такой патриотичный получается проект.
Ну, патриотичный проект, конечно, и патриотичное.
Расскажите, как можно поучаствовать в вашем патриотичном проекте, и все ли могут поучаствовать? И вот,
на самом деле, да, поучаствовать могут все. У нас сейчас вот уже закончился набор вот на первую инкубационную программу. После выпуска вот этой первой партии стартапов мы планируем сразу запускать следующий набор. Мы думаем, что за год нам удастся вот таких циклов сделать 3-4 как минимум.
Ну, такие глобальные планы.
Приносить какую-то идею, и вы будете смотреть, как способна ли она жить или не способна.
Мы не просто будем смотреть, мы будем еще консультировать, как сделать эту идею жизнеспособной.
Вот, это к вопросу о том, что дальше происходит со стартапами, да, вот прошел инкубатор, он продлился какое-то время, да, вы научили ребятам определенным навыкам, а что потом?
Для всех наших проектов мы видим 3 сценария развития после инкубационной программы. Первый сценарий — это когда у проекта есть какая-то очень прямая модель монетизации, проект способен зарабатывать деньги, они, допустим, там продают приложение, да, или там зарабатывают на рекламе, или вот что-то еще. И, соответственно, такие проекты, они в перспективе могут получить коммерческие инвестиции, инвестор возьмет там долю в проекте и, соответственно, дальше будет его развивать. Мы со своей стороны, вот развивая эти проекты, мы, в частности, устраиваем встречи с инвесторами. Вот, и, соответственно, ну, мы максимально способствуем тому, чтобы эти проекты пошли дальше. Вот. С инвестициями это одна история. Вторая история — это когда проект может быть инкорпорирован как общественная организация. И тут тогда история уже не коммерческая, а история, когда проекты могут работать с донорами. Вот. Когда проект социальный, они получают какие-то гранты, и мы им помогаем вот в подборе либо каких-то программ, либо конкретно знакомим с конкретными вот представителями там донорских организаций, потому что у нас уже есть многолетний опыт работы в этой сфере в том числе. И третий вариант — это когда государство заинтересовалось проектом и, скажем, Держпідприємство хочет, чтобы эта команда пришла, допустим, с сервисом там для Укрпошты, села у них и развивала вот это направление, которое там у них было задумано, но уже в рамках Укрпошты оно и, ну, соответственно, тоже индивидуально разрабатываются условия, каким образом вот проект может быть инкорпорирован в государственное предприятие.
То есть вы подводите потом какие-то итоги? Вот.
Все заканчивается днем, который называется Demo Day.
Ага, вот я как раз хотела спросить вот к тезаурусу вашего.
Да, если можете, так вкратце, у нас чуть-чуть совсем времени осталось, расскажите об этом Demo Day.
Demo Day — это день, к которому мы готовим всех участников, учим их делать презентации, и, соответственно, на этот день мы приглашаем представителей государства, донорских организаций, инвесторов, и все они отсматривают презентации проектов. И в результате этого дня в итоге решается судьба дальнейшая каждого из стартапов, который прошел инкубационную программу. Мы их подготовили, показали инвесторам, познакомили с инвесторами, донорами, вот, и в итоге мы надеемся, что все у них будет хорошо.
Спасибо большое. С нами, я напомню, был Виктор Гурский, сооснователь Open Data Incubator.
И 1991, ну, это
да,
важно.
Да, это день рождения Украины, Алексей.
А в студии сегодня для вас работали Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, редактор нашей программы Михаил Кукин, гостевой редактор Алена Бадюк. Перечислил всех, кто участвовал сегодня в создании программы «Киев-Донбасс». Слушайте нас каждый день и исключительно на Громадському радіо.